Пленник графа. Это было в апреле 1518 года. Прошло полгода с тех пор, как Мартин Лютер прибил к дверям церкви в Виттенберге свои знаменитые 95 тезисов. В них он протестовал против заблуждений разлагающегося католического духовенства. Тревожные слухи об этом происшествии разнеслись по всей Германии. Неудивительно, что жители Майнской долины заволновались, когда распространилась весть: Лютер будет проезжать через Мильтенберг. Граф Эберхард фон Эрбах тоже об этом узнал. Жил он в своем Оденвальдском замке на расстоянии 6 часов езды от Мильтенберга и был храбрым всемечтимым рыцарем, а также верным сыном католической церкви. С глубоким возмущением принял он известие о недостойном поведении Лютера. Поэтому в уме его возник план, как поймать негодного монаха и выдать его папе римскому. Правда, как раз теперь домашние дела графа были не очень выгодны для такого предприятия. Младший сын его лежал при смерти, и сокрушенная этим супруга умоляла его, чтобы он, как муж, не оставлял ее одну в такой трудный момент. Граф все-таки был уверен, что задуманное им дело было необходимо для блага церкви, и поэтому он не считал себя вправе отказаться от него ради своих семейных затруднений. Поэтому он распорядился, чтобы конная охрана его замка вооружилась, и в сопровождении ее он отправился в Мильтенберг, куда, по полученным сведениям, великий еретик был намерен явиться на следующее утро. Подъехав к гостинице «Гигант», граф слез с коня, но приказал, чтобы конница в этот же вечер отправилась дальше, в недалекий лес, через который должен был проезжать Лютер, и перехватить его там. Ошибки в этом не могло быть, так как Лютер ходил в рясе монаха-августинца, и потому уже издали можно было его узнать. Когда всадники уехали по направлению к лесу, граф велел подать ужин, потом пошел в отведенную ему комнату. Это была небольшая горница на втором этаже. Он снял доспехи, прислонил в угол освещенный епископом меч и хотел уже ложиться спать, как вдруг в соседней комнате за тонкой дощатой стеной раздались нежные звуки цитры. После короткого вступления запел сильный приятный баритон. В смежной комнате певец спел духовный гимн во славу Пресвятой Троицы, а в промежутках между стихами подбирал чудные аккорды. Наконец цитра утихла, прекратилось пение, и теперь тот самый певец молился вслух Богу. Но какая это была молитва? Такой молитвы граф никогда не слышал. Это было подобно тому, как дитя говорит со своим отцом и все свое сердце открывает пред великим, всезнающим Богом. Он благодарил за полученные милости, за откровение в сыне своем, который умер на кресте за грешный род людской. Он просил за благоденствие Церкви Святой, которая находится в трудных обстоятельствах и великих искушениях. Просил, чтобы Бог поспешил на помощь немощным чадам своим, потому что они подобны рассеянным овцам. Он также просил, чтобы Бог открыл очи заблуждающимся и, наконец, предал себя и всех людей милостивой охране Божьей. Молитва произвела глубокое впечатление на графа, который, сложив руки, повторял про себя ее слова. Сердце его, удрученное заботами не только о предстоящем деле, но и о своей семье и больном ребенке, теперь как-то успокоилось, и он мог мирно уснуть. Наутро сладкие звуки цитры из смежной комнаты разбудили графа. Снова раздался гимн хвалы за божественную охрану, и снова искренними словами молитвы певец предал себя благодати Божьей. Граф тихо повторил «Аминь» и осенил себя крестным знамением. Потом он поспешно оделся, спустился вниз и, отведя хозяина гостиницы в сторону, спросил: «Кто этот благочестивый муж, который занимает соседнюю комнату? Своим пением и молитвами он глубоко тронул меня». «Имени его я не знаю», — ответил хозяин, — «но это духовное лицо средних лет, почтенного вида. Он явился сюда вчера, незадолго до вас. Он уже позавтракал, уплатил свой счет и собирается сейчас уезжать». «Ведите меня к нему», — воскликнул граф. «Я хочу просить у него благословения». Спустя минуту граф стоял перед незнакомцем. Это был мужчина в монашеской рясе, лет 30, плечистый, со смелым открытым выражением лица, с высоким лбом и кроткими лучистыми глазами. Взор его говорил о непреклонной воле и о сердечной доброте. Дружелюбно протянул он руку и спросил графа, чего он желает. «Достопочтимый отче», — сказал граф, — «вы, кажется, спешите уезжать, но я не могу вас отпустить без того, чтобы не поблагодарить за то, чем вы наделили меня вчера вечером и сегодня утром посредством своего пения и молитвы. Я бы хотел тоже иметь такую крепкую, радостную веру, как у вас». «Да-да», — ответил незнакомый монах, — «благородная музыка — один из самых ценных даров Божьих. Сатане противны эти возносимые Творцу звуки пения и музыки. Ничто не может так успокоить наши взволнованные сердца и приблизить их так к Богу, как священная музыка и пение. Прошу вас, спойте мне еще какой-нибудь из ваших гимнов. Пусть он сопровождает меня, как ангел крылатый, в богоугодный путь, в который я сейчас отправляюсь», — попросил граф. Монах попросил своего гостя сесть, взял цитру, и снова раздалась чудная песня о всеобъемлющей любви Божьей через Сына Своего Иисуса Христа. Когда пение кончилось, граф взволнованно сказал: «О, если б у нас было больше таких певцов! Но в Святой Церкви нашей немного таких мужей, как вы». Тут подошел хозяин гостиницы и почтительно напомнил, что лошади и коляска уже 2 часа ожидают во дворе. «Да-да», — всполошился граф, — «я совсем забыл свой долг, мне надо спешить. Но все-таки, прежде чем я отправлюсь, прошу вас, отче, благословите меня в дорогу. Дело, которое мне предстоит, угодно Богу, и я уверен, что на небе мне это засчитает выше всех других заслуг». «Что же это за дело, благородный рыцарь?» — спросил монах, обратив внимание на слова графа. «Я намерен поймать еретика Мартина Лютера из Виттенберга. Я имею достоверные сведения, что он сегодня направляется сюда. Моя охрана уже с самого вечера поджидает его там в лесу, так что он наверняка не уйдет от меня». «Что же вы хотите с ним делать, когда поймаете его?» «Заключу его в самую мрачную темницу моего замка и буду держать его там, пока этот еретик не обратится к Христу и не отречется от своей ереси». «А если он все-таки не отречется?» «Тогда пошлю его в Рим к святому отцу, нашему папе». «Ну, знаете», — улыбаясь, произнес монах, — «вам нечего больше беспокоиться о том, как вы его поймаете. Это я сам, Мартин Лютер». Онемев от изумления, граф стоял, не отводя от Лютера своих глаз, и долгое время не мог сказать и слова. Но Лютер приветливо продолжал: «Как видите, граф, я в ваших руках. Если вы меня, ни в чем не повинного путника, идущего своей дорогой с упованием на Бога, хотите ввергнуть в темницу, только за то, что я, повинуясь Богу и своей совести, возвысил голос против бесстыдной торговли индульгенциями, то я здесь. Велите вязать меня своим слугам. Я не имею другого защитника, кроме Бога». «Нет, нет», — воскликнул граф, наконец придя в себя. «Ни слова больше о темнице. Своей молитвой и пением вы покорили меня раньше, нежели я успел вас увидеть. Сознаюсь, что я был ослеплен. Но теперь, уважаемый доктор Лютер, окажите мне эту милость и поезжайте со мной в мой замок, который недалеко отсюда, и моя супруга утешится вашими божественными речами». Спустя пару минут Лютер сидел в своей коляске, а граф со своими спутниками ехал рядом с ним через Майнскую долину и Оденвальд в свой замок, дорогой беседуя о многих насущных истинах. Граф тайком послал вперед одного всадника в замок, и когда Лютер со своими проводниками приблизился к Эрбаху, раздался звон церковных колоколов, а при вступлении его в город навстречу шел хор школьников, певший «Благословен грядущий во имя Господне». Войдя в замок, граф не повел гостя в темницу, а в главный зал, где представил доктора своей изумленной супруге, говоря: «Вот он здесь, но мы обменялись ролями. Он пленил меня, я теперь в его власти. Я вышел из дома, будучи Савлом, но возвращаюсь Павлом. Приготовь ужин, так как ныне пришло спасение нашему дому». С того дня Оденвальдский замок Эрбаха стал одной из главных точек опоры Евангелия в Германии. Нигде Лютер не имел более верных и преданных делу друзей и сотрудников. и нигде успехи и достижения его не принимались с таким восторгом и воодушевлением, как здесь. Графский же род Эрбахов процветает и до наших времен.